Внедрение института местного самоуправления и выборности акимов в Казахстане было одним из требований представителей казахской интеллигенции на форуме, состоявшегося 19 марта 2012 года в Алматы. Это требование было оформлено в виде резолюции данного форума. Переход к самоуправлению и выборности акимов всех уровней был одним из важных политических требований лидеров движения «Демократический выбор Казахстана» еще в 2001 году. В самом начале 2000-х годов также в Казахстане в качестве эксперимента были даже проведены выборы акимов аульных и сельских округов. О развитии в Казахстане местного самоуправления начали говорить практически с первых дней независимости Казахстана. Помимо всего, в действующей Конституции Казахстана, принятой на референдуме в 1995 году, вопросу местного самоуправления посвящен целый раздел и 6 статей с 85 по 89. Так, пойдет ли власти Казахстана на реальное внедрение института местного самоуправления и выборности акимов? Что же получит Казахстан в случае перехода к местному самоуправлению и выборности акимов? Эти и другие вопросы радио Азаттык обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Ораз Жандосов, бывший первый вице-премьер, руководивший в этой должности Государственной комиссией по децентрализации и совершенствованию межбюджетных отношений, ныне директор Центра экономического анализа «Ракурс». Мирворт Махмутова, директор Центра анализа общественных проблем. Айгуль Соловьева, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса парламента Казахстана. И Серик Болсанабдильдин, председатель Верховного Совета Казахстана 1991-1994 годов, бывший лидер Компартии. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттык». Итак, первый вопрос. Готов ли Казахстан к внедрению института местного самоуправления и выборности акимов? Товарищ Абдильдин.
В принципе, вопрос о местном самоуправлении и местных советах народных депутатов в виде закона был оформлен еще 15 февраля 1991 года. Потом в январе 4 июля 1992 года также дополнение было внесено. И окончательно, как закон Республики Казахстан о местном самоуправлении и местных советах народных депутатов принят был 13 апреля 1993 года. Поэтому проблема, она уже идет в течение 20 с лишним лет. А то, что в 1995 году в новой конституции введены новые нормы, они, по сути дела, остались на бумаге. И причиной главной является сам президент республики. Ему не нужен сегодня самостоятельно работающие органы, даже и государственные органы местного управления. По той простой причине, что президенту легче и лучше управлять, когда назначаются все чиновники на местах и управляются одним человеком, и все смотрят в рот одному человеку. Поэтому мы отстаем с точки зрения демократизации государственной власти не только общественности Казахстана.
Спасибо, товарищ Абдильдин. А госпожа Соловьева?
Вы же понимаете, что местное самоуправление – это очень сложный процесс. В отличие от Конституции России, у нас признается, но не гарантируется местное самоуправление. И в связи с этим глава государства на своей инаугурационной речи, на расширенном заседании правительства и в последнем послании он четко дал поручение правительству по разработке закона о местном самоуправлении. У нас были поправки в Конституцию. Эта поправка говорит о том, что у нас немножко вот эти смешанные понятия, нет разделения представительных и исполнительных органов, и исполнительный орган, который должен подчиняться именно маслихату. Поэтому вот в этом направлении сейчас работают, и этот закон, по-моему, до 30 июня уже должен прийти в парламент.
Спасибо, госпожа Соловьева. А господин Жандосов, в октябре 2001 года в Казахстане были проведены экспериментальные выборы акимов сельских округов. И в октябре по указу президента вы, будучи первым вице-премьером, руководили Госкомиссией по децентрализации и совершенствованию межбюджетных отношений. Ну, чем завершился этот год, всем известно. А с тех пор что изменилось?
С тех пор, благодаря притоку нефтедолларов, ВВП Казахстана на душу населения увеличилось несколько раз. Что дает мне еще большее основание считать, что наша страна готова к и к децентрализации, и к расширению местного самоуправления. Ну, я этот момент закончил, хотел и вот уточнить все-таки то, что Айгуль сказала. Насколько я понимаю, в плане мероприятий по реализации послания речь идет не о законе, а речь идет о том, что чтобы правительство внесло президенту проект указа до июня по концепции развития местного самоуправления. Это немножко разные вещи.
А госпожа Махмутова.
В силу того, что те самые нефтедоллары, о которых говорил Урас Алиевич, неравномерно распределяются, на самом деле усиливается дифференциация территориального развития. Регионы имеют различный уровень доступа к тем ресурсам, которые перераспределяются через республиканский бюджет. Поэтому, с моей точки зрения, введение местного самоуправления с каждым годом у нас все больше актуализируется, но пока существующая правовая база, она не предоставляет возможность для создания полноценного местного самоуправления. И здесь, если мы хотим сказать о том, что должна быть подготовлена концепция развития местного самоуправления, о которой мы уже много лет пишем, о необходимости такой концепции, то начинать нужно с создания рамочных условий, с внесения изменений в Конституцию. Потому что те противоречия, которые заложены изначально в Конституции 1995 года, они изначально и не дают возможности для создания местного самоуправления. И создание вот такой полновесной президентской вертикали, оно тоже является главным препятствием для создания местного самоуправления. Тут, получается, нет места для развития какой-либо местной инициативы.
Спасибо. Уважаемые гости, а есть ли какие-то преимущества или недостатки института местного самоуправления и выборности акимов? Вообще, реально ли внедрение в Казахстане местного самоуправления? Господин Жандосов.
Ну, тут два момента, нужно сказать. Сама по себе вот выборность акимов, она может начинаться на любой стадии совершенствования децентрализации и разделения бюджетных функций, разделения в целом функций государства. Это сами по себе процессы не обязательно должны быть синхронизированы. Ну, действительно, некий минимум определенности, он необходим. И вот тот эксперимент, не знаю, честно говоря, кто его был инициатором в начале вот 2000-х годов по избранию акимов, он действительно был никак не подкреплен. Именно потому, что он был не подкреплен, и они провисли в воздухе, и была создана вон та госкомиссия, про которую вы, Султанхан, упомянули. На самом-то деле госкомиссия, потом ее после создания ДВК, увольнение нескольких людей вот из правительства и так далее, она была чуть-чуть переименована и называлась уже не децентрализация и бюджетное состояние, она называлась как-то по уточнению там госфункций. Но тем не менее, если просто вспомнить, она большой объем работы проделана. И потом было заседание Национального совета, был такой у нас широкий представительный орган, в 2001 он был создан и, по-моему, пару заседаний провел. И было заседание в 2003 году, где эта тема обсуждалась. И на самом деле определенный прогресс по сравнению с ситуацией в 2001 году был сделан. Потом эта тема заглохла. В общем, в сухом остатке я с Айгуль согласен, ну и то, что Мируэрт также сказала, что у нас дифференциация с каждым годом расширяется, а не сокращается по доходам, если смотреть бюджетов и областей, и районов, и ниже. В этом смысле сама по себе тема наиболее оптимального разделения функций, бюджетов, налогов и так далее, это достаточно бесконечная тема, есть определенные там ориентиры, понятно, и если вы посмотрите, правительство заказывало кучу работы Всемирному банку за эти годы, как всегда, правда, оно не публикует ничего, все, что делает на наши с вами деньги налогоплательщиков. Но это второй вопрос. Но на самом деле стартовать с выборности акимов, либо их выборности, либо маслихатами, хотя бы, если не прямым голосованием, можно уже сегодня. И в этом смысле вот эта концепция в июне, если говорить о чем-то, о каком-то реально новом шаге, то, мне кажется, она здесь должна иметь конкретную определенность. И этот вопрос, на мой взгляд, откладывать нет оснований никаких. Особенно при таком фантастическом ВВП на душу населения, которого мы достигли. И на самом деле больших сложностей никаких нет, кроме политической воли.
Товарищ Абдидин, вы согласны с высказыванием господина Жандосова?
В принципе, вопрос обсуждается уже более 20 лет. Притом поэтапно достигались совершенно определенно необходимые системы, нужные для принятия решения, предложения. Я вот немножко уточню ход поступления проектов законов. Работая во втором созыве Мажлиса с 2000 по 2004 год, проект парламент входил в 4 раза, а с парламента уходил 4 раза. Все статьи проекта закона, которые представлялись правительством, были дополнены, изменены депутатами. И самый главный вопрос в данной ситуации был связан с определением собственности местных органов власти и даже и местного самоуправления. И этот вопрос обсуждался. Дело не в том, что сегодня какое состояние экономики. В принципе, мы экономический потенциал 90-го года еще не достигли в целом по Казахстану. А дело в том, чтобы власть, имея по территории определенную собственность, вместе с народом поднимала свое благосостояние. А этот вопрос всегда актуален. И ждать и откладывать его не следовало бы и по сей день. И то, что сказали сейчас, что Нуротан будет что-то разрабатывать, это вообще глупость. Это не партийный вопрос, это государственный вопрос. Поэтому я считаю, что условия для местного самоуправления, будем говорить, местного государственного управления, создания государственных систем самостоятельно, давно назрело. Я считаю, что выборность акимов тоже не проблема. Мы вот с Махмутовой очень много опыта изучали других стран. И мы убеждались, в принципе, преемственность тех опытов, которые делают наиболее развитые демократические государства. А я еще раз повторяю, единственная причина, единственный тормоз – это нежелание президента упускать как бы вертикальную систему управления, которую он создал под себя. И никакого обсуждения, никакой дискуссии сейчас не надо. Надо принимать совершенно определенно закон, по которому могли бы работать вся система государственной власти для того, чтобы рационально использовать богатство Казахстана.
Спасибо, товарищ Абдельдин. А госпожа Махмутова?
Я бы хотела раньше, чем этот вопрос, отметить еще один весомый аргумент в пользу необходимости вот системных изменений в местном управлении. Посмотрите на сельский уровень. Сельский уровень мы называем и сами села, небольшие города, и, например, районное отделение в городе Алматы. Это все относится к единому уровню управления. В настоящий момент здесь всю власть представляет только аким, у которого есть небольшой аппарат. Акиматы и маслихаты на этом уровне управления не предусмотрены. И практически на сегодняшний день в Казахстане на сельском уровне проживает почти 44% населения. И более 20 лет вот на этом уровне управления у нас есть определенный вакуум власти. Потому что, я думаю, деградация села, она связана и с тем вопросом, что, к сожалению, у нас власти дальше Астаны многие вопросы не видят. Поэтому я думаю, что начинать реформирование системы управления на местном уровне нужно начинать с создания маслихатов на сельском уровне управления. То есть люди в селах должны понять, что что-то может зависеть от их участия. Избрание маслихатов только не по тем процедурам, которые у нас сейчас приняты при тотальном контроле акиматов, когда они предпочитают видеть вполне контролируемый, управляемый, предсказуемый маслихат, и который на сегодняшний день представляет не более чем отдел акимата. Создавать нужно через честные процедуры выборов. То есть здесь мы неизбежно коснемся и закона о выборах, как он реализуется на практике. После того, как мы создадим соответствующие правовые рамки для возможности создания маслихатов на сельском уровне, после этого мы должны уже, наверное, обратить внимание на исполнительскую вертикаль. Кто выполняет менеджерские функции? Как они будут строить взаимоотношения? Подчиняться они будут маслихатам, будут ответственны перед маслихатами? Но посмотрите, на сегодняшний день в законе у нас представлена возможность маслихатов выразить недоверие акиму. Как это реализовалось на практике? Пожалуй, припомню единственный случай, когда в городе Кокшетау депутаты маслихатов в середине 90-х годов выразили недоверие акиму. Но, однако, никаких последствий это выражение недоверия не имело. Этого акима не сняли, он, потому что член команды областного акима. Через несколько месяцев его подвинули на другую должность в области. А вот это волеизъявление депутатов маслихата, которые выразили недоверие акиму, оно осталось практически никак не реализованным на практике. Поэтому, конечно, здесь нужно видеть корень в том, что акимы хотят видеть предсказуемые и контролируемые маслихаты, я сказала уже об этом. И это именно как раз не дает возможности нам, гражданам, участвовать через своих депутатов-маслихатов в управлении
теми территориями, на которых мы проживаем. Поэтому я думаю, что здесь нужно начинать с таких системных, рамочных вопросов, потому что у нас зачастую ставится на повестку дня вопрос выборности акимов, но он не самый главный, не самый определяющий, как вы уже приводили пример, акимы избирались отдельные в экспериментальном порядке в сельских округах, на отдельных районах, но на самом деле никакого кардинального изменения такие экспериментальные выборы не могли принести, потому что систему нужно менять.
Хорошо, спасибо, госпожа Махмутова. А госпожа Соловьева, у вас есть что сказать?
Я согласна, что это должно быть системное реформирование. Этот вопрос нельзя политизировать, он вообще не политический. Он больше вопрос экономической эффективности. И я согласна здесь с Мирует о том, что нету механизма того, как этот сход собрания может влиять на следующий орган власти. И, конечно, большая территория, малочисленное население и по конституции сохранение унитарности государства. Это действительно то, с чем надо работать. И это вопрос не одного дня. Но ведь вопрос не заключается в выборности акимов. Поэтому это целый комплекс вопросов. Это системный вопрос, над которым мы все вместе должны работать.
Хорошо, госпожа Соловьева. Вот такой вопрос. Как здесь отметили и товарищ Авдельдин, и Жандос, и все остальные, что реально внедрение самоуправления упирается в политическую волю президента. Если исходить из казахстанских реалий, то все законопроекты разрабатываются правительством, а парламент состоит из властной партии Нур-Отан и провластных партий. А президент тем временем не спешит проявить свою политическую волю. Тогда вопрос внедрения местного самоуправления так и останется на бумаге. Господин Жандос, как вы думаете?
Мы же видим, что в феврале вышел, вот даже 30 января вышел вот этот план, которым дано поручение внести проект концепции развития местного самоуправления. Сейчас у нас уже конец марта, ну то есть 2 месяца прошло. Как идет работа по этому проекту, сказать сложно. Привлекается ли туда-сюда гражданское общество, не слышно, как я понимаю. В этом смысле, какие туда будут заложены шаги, может быть, туда будут заложены радикальные шаги. А тогда это все реализуется уже, начиная с сентября, парламент начнет реализовывать концепцию, утвержденную указом президента. Поэтому я ничего сейчас сказать не могу. Но я еще хотел выразить все-таки несогласие, хоть это и неудобно в марте месяце делать с нашими двумя предыдущими женщинами, выступившими. Я считаю, все-таки еще раз возвращаюсь к тому, что определенное разделение функций и определенная схема разделения там бюджетов, определения субсидий, она существует. Она, в принципе, она, например, по сравнению с 2001 годом, это объективно, она более проработана и прописана и по госуслугам и так далее. В этом смысле я считаю, что выборность сама по себе является ключевым, по сути, элементом. Потому что без выборности нет ответственности. И в этом смысле самым простым шагом по ускорению внедрения местного самоуправления на деле будет выборность акимов. Ну, либо, если будет выборность акимов маслихатами, да, ну, тогда, понятно, надо делать выборность маслихатов скорее на партийной основе, чтобы это были, в общем, понятно, какого типа органы. Естественно, проблем много, и ни в одной стране совпадающих схем нету, это очевидно, да? Но это все должно решаться по мере развития реальной жизни. Невозможно написать какую-то идеальную схему. Идеальных схем нет, но основные принципы, которые вот Тайгуль правильно сказал, заложены, например, в этом документе Совета Европы, европейская концепция местного самоуправления. Их же достаточно легко воплотить. Законодательство.
Хорошо, господин Жандос, а может быть, власти, в частности президент, опасаются того, что внедрение института местного самоуправления и выборности акимов может привести к возникновению сепаратизма или расколу общества? Как вы думаете?
Ну, вообще у нас о том, что думает или боится президент, обычно Серикболзен Абдельдаевич хорошо выступает. Если мое мнение как эксперт, я считаю, на сегодняшний день, вот в этом случае, например, и по сравнению с 2001 годом, реальных угроз сепаратизма нет, я думаю, в нашей стране.
Спасибо. Товарищ Абдельдин.
То, что касается вот почему Абдельдин не принял закон, я хочу сказать, что при Абдельдине, когда он был председателем Верховного Совета, самый действующий хороший закон был принят 13 апреля 1993 года о местном самоуправлении. Но потом его пустили под откос. А почему Мажлис, когда вот я депутатом был позже, не принял закон? Потому что в Мажлисе тогда сидели одни не избранные, а введенные списком депутаты. Вот вся беда в этом заключается. А Айгулия лично не упрекаю, но она ничего не может сделать в этом парламенте. Абсолютно. По той простой причине она не имеет права вообще как член парламента что-то решать. Это вот реплика моя. Что касается дальнейшего хода вот решения проблемы, я еще раз повторяю, зависит весь вопрос от политической воли одного человека. Никакого сепаратизма и раньше не было, и сегодня не будет, если народ изберет себя акимов. Это только улучшит вопрос управления и развития территории. А потом не надо ничего выдумывать, искать. Есть хартия европейская, там все расписано. Я не говорю, что надо все это копировать, а надо, учитывая наши особенности и условия, его надо применительно к Казахстану использовать, переделать. А все это давно известно всем. Зачем нам кривить душою? Я совершенно согласен, надо политическую систему менять. А эту политическую систему мы не поменяем при нынешнем президенте. А что это означает? Надо заменить президента. Вот четверть века у власти находится, всех одурачивает, обманывает. Я совершенно определенно уверен, что казахстанский народ может в условиях 21 года значительно больше сделать, если им дать самостоятельность и свободу.
Хорошо, спасибо, товарищ Абдельдин. А госпожа Соловьева, если все упирается в политическую волю одного человека, тогда что же делать Казахстану, на ваш взгляд?
Я согласна с Уразом Жадосом о том, что он говорит, что у нас уже это все прописано. В принципе, и трансферты, и субвенции, и субсидии, все это работает по вот финансам все. Единственное, что это все время идет как-то от центра. Бюджет все время кажется, что это акимовский, потому что они приезжают здесь на РБК, его отстаивают. На мой взгляд, здесь идет вот четкого законодательного разграничения того, на что имеет право местное сообщество и на что имеет право центральные органы власти. И от этого надо плясать. Вот просто определиться с понятиями. Я согласна абсолютно с тем, когда государственное и местное в одном законе, и непонятно как сход, и непонятно там другие вещи, это, конечно, микс, который вот на какой-то переходный период у нас предусмотрен в законодательстве. А сейчас постепенно, вот после концерта, и посмотрим, как она зайдет. Мне кажется, это уже понимание есть. И если на трех важных событиях, как инаугурация, расширенное заседание правительства и в послании глава государства об этом уже сказал, я думаю, движок в эту сторону будет.
Спасибо, госпожа Соловьева. А госпожа Махмутова, на ваш взгляд, какова вообще перспектива внедрения самоуправления в Казахстане? Или этот вопрос так и останется мифом?
Вот относительно роли парламента в принятии закона, сейчас была дискуссия между Айгуль и Шериповым Абдельдаевичем, я бы хотела добавить, что перед председательством ОБСЕ Казахстан возлагал на себя определенные обязательства. Господин Тажин, выступая в Мадриде, говорил, что Казахстан будет развивать местное самоуправление. По правде говоря, самообещание выглядело неопределенным, потому что у нас и закона-то о местном самоуправлении не было, и было неясно, о чем идет речь. В октябре 2008 года, я помню, писала обзор, насколько Казахстан выполнил свои обязательства перед председателем. Но в результате у нас правительство поступило очень просто. В феврале 2009 года действующий закон о местном государственном управлении просто переименовали о местном государственном управлении и самоуправлении. И указали, что те, кто у нас на сегодняшний день представляет государственную власть, оказывается, могут и выполнять функции органов самоуправления. Вот такое вот решение было принято на уровне парламента, и вот уважаемая Айгуль, она депутат парламента, и в этом, и в прошлом созыве, все это было утверждено на уровне парламента, и если бы этот закон отвечал тому, что есть местное самоуправление, то на сегодняшний день опять ставить на повестку дня этот вопрос и говорить о том, что нам нужно принять концепцию, нам нужно принять закон, вообще бы не поднимался. То есть власть все-таки осознает, что в данном случае она жульничала и как бы опять возвращается к решению этого вопроса, который в принципе тогда решения своего 3 года назад не нашел. Это по роли парламента в принятии закона о местном самоуправлении. Второе. Вот Урас Алиевич отметил о том, что маслихаты должны избираться на партийной основе. Не могу согласиться с этим. Например, я как человек беспартийный, согласно изменениям, принятым в 2007 году, вообще лишилась права быть избранным, потому что у нас мажлис формируется только на партийной основе. Как показывает наше исследование индекса гражданского общества, 85% населения Казахстана вообще не доверяет никаким партиям. Поэтому, если мы скажем, что маслихаты будут формироваться формироваться на партийной основе. У нас будет засилье Нур-Отана, и практически оно на сегодняшний день так оно и есть. И на самом деле это опять-таки будет лишать вообще граждан включения в процесс управления и на местном уровне тоже. Поэтому я бы Нур-Отаном на уровне маслихатов не стала бы пугать. И третье. Вот по субвенциям и Айгуль, и Расович были единодушны в том, что там все расписано, все принято, все замечательно. Позвольте не согласиться с этим. Начиная с 2002 года у нас идет централизация власти на уровне республиканского бюджета. Тогда в 2002 корпоративный подоходный налог забрали на уровне республиканского бюджета. И с тех пор это приводит к тому, что даже такой богатый город, как Алматы, который является одним из доноров республиканского бюджета, сидит на встречных потоках. Что это означает? Например, 2011 год в виде изъятий из Алматы забрали 55 миллиардов тенге в республиканский бюджет. Но при этом Алматы получил в 2010, 126 миллиардов тенге в виде трансфертов. Это означает, что правительство предпочитает держать руку на кранике. То есть тому отвесим столько, тому отвесим сколько. Посмотрите на приложение к республиканскому бюджету. Вы не найдете там формул, которые основываются на каких-то реальных нуждах. Количество учащихся, количество больных или обслуживающихся в медико-социальных учреждениях, количество пенсионеров, количество учащихся, студентов. Нет, там никаких таких норматив нет. Есть абсолютные цифры. Мы дадим тому столько миллиардов, тому столько миллиардов. И это абсолютно волюнтаристское решение. Оно не основывается на каком-то трезвом экономическом анализе и расчете. Поэтому я думаю, что то, что до сих пор было сделано, оно было сделано в лучших условиях вот такой вот централизованной командной системы управления. Если мы говорим о местном самоуправлении, налоги, тот же корпоративный, допустим, с малого и среднего бизнеса, должен оставаться на уровне местных сообществ. И, допустим, аким города и депутаты маслихата, ну, города Х, должен четко понимать, что убивать курицу, несущую золотые яйца, не нужно. То есть они вынуждены будут взращивать тот самый малый и средний бизнес, который будет им платить налоги. А на сегодняшний день получается, независимо от того, как тот или иной аким, любой местный исполнительный орган исполняет бюджет, у нас они все равно получат трансферты из республиканского бюджета. И пока у нас такой общий колхоз будет продолжаться, никакой у нас местный исполнительный орган не будет содействовать тому, чтобы местная экономика развивалась. А по поводу перспектив, да, я думаю, что в данный момент речь вот шла о том, что готовится будет концепция. Я бы не стала называть, наверное, это концепцией. Нужна государственная программа создания и развития местного самоуправления. И этот документ не должен готовиться келейно там, в коридорах власти или же кем-то еще персонально. Я думаю, что этот документ он должен быть опубликован. Он должен быть вынесен на всенародное обсуждение, чтобы все мы, кто имеет свою точку зрения по проблеме государственного устройства в Казахстане, а местное самоуправление – это, безусловно, часть государственного устройства, чтобы мы имели возможность добавить свою лепту в дискуссию, чтобы мы могли влиять на тот документ, который будет принят и как он будет реализовываться. Поэтому перспективы в целом оптимистичны, если мы согласимся с тем, что Казахстан может развиваться как демократическое государство, что здесь вся система управления, построенная под одного человека, имеет свои пределы роста, как все такие режимы единоличной власти. Поэтому я думаю, что это определенный контрольный момент, наверное, чтобы проверить, готова ли она начинать модернизацию управления, создание местного самоуправления.
Спасибо, госпожа Махмутова. Товарищ Абдедин, пожалуйста.
Вот здесь прозвучало несколько раз, что вопрос не надо политизировать. Вообще, само формирование власти – это политический вопрос. А то, что касается местного самоуправления, это касается непосредственно проблемам самообеспечения. Территория во главе с местной властью, народ, сами должны эффективно работать. Сами должны отвечать за свое благосостояние. И если аким хорошо работает, есть, например, рост прибыли, у него активно забирают. А тут механизм тот же экономический, то, что Айгуль говорит, заложено именно в этом процессе. В процессе формирования гражданского общества, которое отвечает народ и совместно с властью для того, чтобы создать благополучие, сам себя обеспечивать. Это самый главный вопрос. Не надо бояться политику называть политикой, экономику называть экономикой.
Алло.
Да, госпожа Соловьева.
Вот, вот Урас Алиевич, он как раз и говорил, что основные параметры заложены. И, конечно, я поэтому и говорила, что это процесс такой, потому что там нужно межбюджетные отношения смотреть, да? Вот это подушевые стандарты на образование, на здравоохранение. И, вы знаете, по пропорциональной системе, да, вот если 107 депутатов, и каждый будет со своей программой, то не реализуется ни одна. Поэтому я вообще сторонник пропорциональной системы. А маслихаты – это уже больше там, где можно и не обязательно быть членом партии. Потому что есть программа партии, и каждая партия закладывает свою программу, и люди голосуют за эту программу. И все депутаты, безусловно, если они сторонники этой программы, то они, в общем-то, работают на программу. Основные концептуальные вещи, которые в этой программе. И развитие регионов – это стоит как первостепенный вопрос.
Спасибо. А господин Жандосов, вы хотели вставить?
Я чуть-чуть хотел уточнить то, что Мирэ сказала. Дело в том, что идеальных систем нет, и важно с чего-то начинать. И в этом смысле определенные правила сейчас есть, они не идеальные, но можно начинать и с них. А совершенствовать уже по дороге. Что касается маслихатов, то моя позиция точная, что, наверное, половину можно избирать по партийным спискам, потому что это тоже необходимо. А половину можно избирать на индивидуальной основе в маслихаты.
Спасибо, уважаемые гости. На этом радио ЗТР завершает свой круглый стол. До свидания.